Собачий поезд. Обычно к 12 часам дня колоколамцы и прелестные колоколамки выходили на улицы, чтобы подышать чистым морозным воздухом. Делать горожанам было нечего, и чистым воздухом они наслаждались ежедневно и подолгу. В пятницу, выпавшую в начале марта, когда на Большой Месткомовской степенно циркулировали наиболее именитые семьи, с Членской площади послышался звон бубенцов, после чего на улицу выкатил удивительный экипаж. В длинных самоедских санях, влекомых цугом 12 собаками, вольно сидел закутанный в оленью доху молодой человек с маленьким тощим лицом. При виде столь странной для умеренного колоколамского климата запряжки граждане проявили естественное любопытство и шпалерами расположились вдоль мостовой. Неизвестный путешественник быстро покатил по улице, часто похлестывая бичом взмыленную ленивую пристяжную в третьем ряду, язычным голосом вскрикивая: «Шарик, черт косой! Ну, шарик!» Доставалось и другим собачкам. «Я тебе его, Бобик! Ну, жучка, поберегись!» Колоколамцы, не зная, кого послал Бог, на всякий случай крикнули «Ура!». Незнакомец снял меховую шапку с длинными сибирскими ушами, приветственно помахал ею в воздухе и около пивной голос минувшего придержал своих неукротимых скакунов. Через 5 минут, привязав собачий поезд к дереву, путешественник вошел в пивную. На стене питейного заведения висел плакат: «Просьба о скатерти руки не вытирать», хотя на столах никаких скатертей не было. «Чем прикажете почивать?» — спросил хозяин, дрожащим от волнения голосом. «Молчать!» — закричал незнакомец. И тут же потребовал полдюжины пива. Колоколамцам, набившимся в пивную, стало ясно, что они имеют дело с личностью незаурядной. Тогда из толпы выдвинулся представитель исполнительной власти и с беззаветной преданностью в голосе прокричал прямо по Гоголю: «Не будет ли каких-нибудь приказаний начальнику милиции от Межуеву?» «Будут!» — ответил молодой человек. «Я профессор Центральной изящной академии пространственных наук Иммануил Старохамский».
«Слушаюсь!» — крикнул от Межуев.
«Метеориты есть?»
«Чего-с?»
«Метеориты или так называемые болиды у вас есть?»
От Межуев очень испугался. Сперва сказал, что есть, потом сказал, что нету. Затем окончательно запутался и пробормотал, что есть один гнойник, но, к сожалению, еще недостаточно выявленный.
«Гнойниками не интересуюсь!» — воскликнул молодой 18-летний профессор, которому пышные лавры Кулика не давали покою. «По имеющимся в Центральной академии сведениям, у вас во время царствования Александра I Благословенного упал метеорит величиною в Крымский полуостров». Представитель исполнительной власти совершенно потерялся, но положение спас мосье Подлинник, мудрейший из колоколамцев. Он приветствовал юного профессора на восточный манер, прикладывая поочередно ладонь ко лбу и к сердцу. Он думал, что так нужно приветствовать представителей науки. Покончив с этим церемонным обрядом, он заявил, что из современников Александра I Благословенного в городе остался один лишь беспартийный старик по фамилии Керосинов, и что старик этот — единственный человек, который может дать профессору нужное ему разъяснение. Керосинов, хотя и зарос какими-то корнями, оказался бодрым и веселым человеком.
«Ну что, старик?» — дружелюбно спросил профессор. «В крематорий пора?»
«Пора, батюшка», — радостно ответил полуторавековой старик. «В наш советский крематорий, в наш-то колумбарий!» Потом подумал и добавил: «И планетарий!»
«Метеорит помнишь?»
«Как же, батюшка, помню! Все приезжали! Александр I приезжал! И Глинищев-Кутузов приезжал с Эгертом и Малиновской! И этот, который крутит... Киноимператор приезжал! И Анри Барбюс в казенный пролет приезжал! Расспрашивал про старую жизнь! Я, конечно, таить не стал! Истязали, говорю! В 1801 году, говорю!»
Тут старик понес такую чушь, что его увели. Больше никаких сведений о метеорите профессор Старохамский получить не смог.
«Ну-с, — задумчиво молвил профессор. — Придется делать бурение.
За пиво он не заплатил, раскинул на большой месткомовской палатку и зажил там, ожидая, как он говорил, средств из центра на бурение. Через неделю он оброс бородкой, задолжал за 6 гроссов пива и лишился собак, которые убежали от него и рыскали по окраинам города, наводя ужас на путников. Колоколамцам юный профессор полюбился, и они очень его жалели. «Пропадет наш Старохамский без средствиев», — говорили они дома за чаем. «А какое ж бурение без средствиев?» По вечерам избранное общество собиралось в голосе минувшего и разглядывало погибающего путешественника. Профессор сидел за зеленым барьером из пивных бутылок и пронзительным голосом читал вслух московские газеты. По его маленькому лицу струились пьяные слезы.
«Вот, пожалуйста, что в газетах пишут», — бормотал он. «Все на поиски профессора Старохамского. Экспедиция на помощь профессору Старохамскому. Меня ищут! Ох, найдут ли!»
И профессор рыдал с новой силой. «Наука», — с уважением говорили колоколамцы, — «это тебе не ларек открыть. Шутка ли? Метеорит. Раз в 1000 лет бывает. А где его искать? Может, он в Туле лежит? А тут человек задаром гибнет». Наконец, через месяц экспедиция напала на верный след. С утра Колоколамск переполнился северными оленями, аэрослонями и корреспондентами в пимах. Под звон колоколов и радостные клики толпы профессор был извлечен из голоса минувшего, с трудом поставлен на ноги и осмотрен экспедиционными врачами. Они нашли его прекрасно сохранившим силы. А в это время корреспонденты в пимах бродили по улицам и, хватая колоколамцев за полы, жалобно спрашивали: «Гнойники есть? Нарывы есть?» На другой день северные олени и аэросани умчали спасителей и спасенного. Экспедиция торопилась. Ей в течение ближайшей недели нужно было спасти еще 20 человек исследователей, затерявшихся в снежных просторах нашей необъятной страны.